Что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья. Спасибо вам большое. Мы поедем.
Да, вы все правильно поняли. Это часть аудио из того самого ролика, который появился на этой неделе и который YouTube уже удалил. Про то, как в России 2035 года мальчика Петю из детдома усыновили. За ним пришел папа, вывел на улицу, и мальчик такой: «А где моя мама?» А вместо мамы второй папа. У мальчика грустная мордочка, воспитательница детдома в шоке, а возрастная нянечка сухо так сплевывает вслед семье. Тьфу! И густой голос за кадром говорит:
«Такую Россию ты выберешь».
Ну вы поняли, типа мужики мальчонку усыновили, а родитель номер один, родитель номер два, как можно? И вот так будет со всеми невинными деточками из сиротских приютов. И тут оцените логический вираж. Если вы не пойдете и не проголосуете за изменения в Конституцию Российской Федерации, которые вечной скрепой скуют и страну, и традиционные ценности. Вот чтобы без этих всяких радуг. Ну и заодно позволит Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года. Но разве об этом стоит сейчас говорить, когда на кону сиротки, вокруг которых кружат коварные гомосексуалы? Много было уже сказано и про то, что даже в самом этом ролике приемная семья выглядит намного привлекательнее и благополучнее казенного дома с общей спальней, и про зацикленность пропаганды на теме ЛГБТ. Все, конечно же, вспомнили ролик, который появился еще в 2018 году, накануне выборов президента. Там, где комедийному актеру Сергею Бурунову, непонятно почему, приснилось, что в его квартиру подселили гея на передержку. И поэтому, конечно, Бурунов поспешил с самого утра на избирательный участок. Ну как же так можно? Давайте мы не будем сегодня говорить ни про ролик, ни про поправки. У нас, тем более, про поправки недавно вышел подкаст, основательный такой разговор с политологами. А поговорим мы о ЛГБТ-повестке. Что бывает, когда на эти темы, да еще и с участием детей, случается серьезный разговор. В 2019 году на YouTube появилось шоу, где дети задают вопросы разным людям об их жизни. Это шоу называлось Real Talk, и сейчас канал удален полностью. Скоро объясним, почему. Так вот, это такой просветительский проект был, и одним из его гостей стал отвечавший на вопросы детей графический дизайнер Максим Панкратов. Он гомосексуал. Шоу вышло, набрало довольно много просмотров. На это шоу обратили внимание депутаты Госдумы Виталий Милонов и Петр Толстой. В итоге, дело по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних и расследование по уголовной статье, внимание, насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Как я уже сказал, удаление с YouTube и побег из страны создательницы Real Talk и главного героя шоу. Создательницу шоу зовут Виктория Пич, и с ней мы как раз и свяжемся через пару секунд, чтобы узнать, что было дальше и что с ней сейчас, почему ей все еще закрыта дорога в Россию. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о вашей истории, но сначала хочется узнать о вас немножечко побольше. Расскажите о себе, о семье, откуда вы.
Ну, я, на самом деле, последние 8 лет жила в Москве. Приехала в Москву в 18 лет. До этого я жила в Екатеринбурге. Получается, что я там закончила школу и сразу переехала в Москву. Я получила высшее образование, закончила бизнес-школу. И последние 5 лет я занимаюсь продюсированием YouTube-каналов. Также у меня есть свой собственный YouTube-канал «Академия порядочных парней». И также продюсирую онлайн-школы. В общем-то, это вся моя деятельность.
Очень приятно слышать, что вы из Екатеринбурга. Я там 7 лет прожил. И, честно скажу, ласкает слух ваш немножко уральский говор. Едва заметный.
Мне кажется, он не немножко, конечно. Я сейчас последние полгода живу в Америке и чувствую, что мой московский говор, вернее, не говор, а московская речь, она канула в лету и вернулся назад в екатеринбургский говор. Потому что уже не так много общаюсь на русском, и я чувствую, что все, пиши пропало.
Вы завели блог как бизнес, и у вас сейчас на канале, вот на этом, на основном «Академия порядочных парней», достаточно много роликов, в том числе весьма популярных, обычно в двух жанрах. Топ 5 самых сексуальных русских стримерш или любой другой топ, или школьники читают ужасные комментарии или на что-то отвечают, да, угадывают какую-нибудь мелодию. Вы принципиально делали такой развлекательный канал, но у вас появился еще один канал, который сейчас закрыт. закрыт и из-за которого, собственно, весь сыр-бор. Можете про него рассказать?
Да, конечно. На самом деле канал Real Talk задумывался как социальный детский проект, где принимают участие взрослые, дети, подростки, школьники. И в самом начале, когда только этот канал создавался, мы с командой думали делать больше, конечно, развлекательные видео, где подростки пробуют еду разных стран мира, слушают песни разных годов и все дальше в таком ключе. Но потом мы вдохновились американским шоу «Hi-Ho Kids» и решили попробовать такой формат в России. И он, на самом деле, очень хорошо прижился в начале. Было очень много комментариев, просмотров, благодарностей. И даже если смотреть статистику лайки и дизлайки, лайков было в разы больше. То есть дизлайков почти не было. И потом, через полгода после размещения видео, где школьники задавали вопросы гею, начался весь сыр-бор. И начались большие проблемы, которые затронули абсолютно всех, кто участвовал в этом так или иначе. И, в общем-то, это все меня привело туда, где я сейчас.
Вы так весело об этом рассказываете, и мы сейчас продолжим. Я просто хочу небольшое пояснение сделать про то, что формат шоу Real Talk состоял в том, что школьники задавали вопросы кому-нибудь, ну, любому персонажу, не обязательно представителю ЛГБТ, хотя телеканал «Россия», вы, может быть, видели свой сюжет, назвал канал на YouTube «Знакомит детей с порнозвездами и садомитами». У вас же там не только геи и порнозвезды, звезды были. Кого вы еще успели позвать за полгода?
Ну, во-первых, я хочу сделать маленькую ремарку, что порнозвезд у нас не было. Действительно, была девушка, которая в прошлом, у нее был такой опыт съемок, но в данный момент и на момент съемок она не являлась ни порнозвездой, и ничем таким она не занималась. Поэтому это наглое вранье. Вот. Во-вторых, да, были и другие гости, был человек другой расы, был дедушка. Чтобы зрители смогли почувствовать разницу поколений, да, как мыслят дети и как мыслят уже пожилые люди. Были девушки, у которых анорексия и расстройство пищевого поведения, потому что эта проблема сейчас среди девочек-подростков, она очень актуальна. Далее, кто у нас еще был, надо вспомнить, это было так давно. Вот, у нас еще были карлики. Девушка, карлик и молодой человек. И это тоже видео получились очень милыми, добрыми, позитивными. Ну, в общем-то, это все, наверное, все люди, которых мы успели позвать, то, что мы успели отснять за небольшой промежуток времени. Да, у нас были грандиозные планы, что мы хотели устраивать интервью с людьми, у которых ограниченные возможности, люди, допустим, у которых тяжелая болезнь, да, чтобы у детей, да, с раннего возраста, у подростков было вот это чувство эмпатии, какой-то жалости, справедливости, чтобы они как-то понимали, да, что люди разные, у них могут быть разные особенности, но что все мы, по сути, равны, мы все живем в одном обществе. И действительно, у кого-то есть в этом обществе проблемы из-за того, что они не похожи на других.
В итоге проблемы были у вас. А вы помните этот момент, когда вы звали дизайнера Максима Панкратова, который рассказывал о том, что он гей, и отвечал на вопросы в этом качестве? Вас ничего не кольнуло? Опять же, вы из Екатеринбурга. Знаете, что такое дело Руслана Соколовского? И вообще, что в России за блог, за высказывание, тем более на тему ЛГБТ, всегда можно схлопотать. Ну, вообще, на любую тему. Ну, вот все, что касается традиционных ценностей церкви, это опасная зона? Или у вас мысли не возникло?
Честно скажу и признаюсь, да, я знала, что нельзя высказываться открыто на тему религии, но вот, не знаю, может быть, из-за того, что я занимаюсь блогингом уже достаточно долго, может быть, из-за того, что я сама очень лояльно отношусь к ЛГБТ, я вообще не думала о том, что это видео может быть пропагандой. То есть, во-первых, у этого шоу, конечно, присутствовали взрослые, и никто бы не допустил, чтобы разговор зашел на тему секса.
Взрослые, в смысле, родители детей?
Конечно, это все было в присутствии родителей. И никто бы не допустил, чтобы разговор там случайно завернул не туда. Но изначально никто и не собирался разговаривать о сексе, и этого не было вообще. Ну, это, в общем-то, видно на видео. Были затронуты социальные темы, да, как живется геям в России, почему там не разрешены однополые браки, почему там где-то можно, где-то нельзя, какие у него сложности вообще в адаптации, кем он работает. Ну, то есть, я не знаю, спросить человека, кем он работает, в этом разве есть какая-то пропаганда чего-то, каких-то отношений? Ну, я не считаю, что в этом есть пропаганда. Я ошиблась, потому что у меня не было никакой задней мысли. Я была почему-то уверена на тот момент, что мы делаем что-то доброе, что-то полезное, и что никаких последствий это, ну, вообще не может нести. Но да, я ошиблась.
А как, по-вашему, почему так отреагировали на это? Почему Петр Толстой, увидев, взбеленился, и государственные телеканалы вот с заголовками, которые я уже приводил, сюжеты выпустили?
Ну, смотрите, во-первых, никто не шокировался, никто не взбеленился. Это была четко спланированная акция, травля этого проекта. Я так предполагаю, что вся вот эта вот акция Петра Толстого была направлена на то, чтобы он заработал свои государственные очки перед кем-либо. Я не знаю, перед кем, да, но то есть я уже потом узнала, что да, вот государство ведет такую политику, что запрещены там гомосексуальные там какие-то отношения, что это табу, что вот пропаганда семейных традиционных ценностей, что нужно только так, иначе быть не может. Ну, то есть я это потом уже поняла, что такая политика есть. И получается, что Петр Толстой, Милонов, они же вроде как из партии «Единая Россия», и они, так скажем, лица вот этой пропаганды, что это вот нельзя, это запрещено, нужно вот так жить и вот так. И получается, что они это все спланировали. То есть, чтобы вы понимали, шоу-то уже давно было, оно уже было как полгода, и оно свои миллионы просмотров собрало достаточно давно. Но они вот только вместе скучковались осенью. И получается, еще до того, как Толстой сделал официальный пресс-релиз, что вот, я там подал заявление туда-сюда, еще до этого нам на почту пришло письмо от газеты или СМИ «Известия», которая уже знала о том, что это готовится. То есть за неделю до официального пресс-релиза уже хотели у меня спросить мое мнение по поводу этой ситуации. То есть получается, уже до пресс-релиза все телеканалы уже готовили этот материал. И когда это началось, это было не только со стороны Толстого, это сразу подключился и Милонов, и «Россия-24», РЕН-ТВ, «Известия» и ряд других газетенок, нет смысла их перечислять. То есть это был прям сразу такой вот, в один день прошла вот эта вот волна, она длилась неделю, может быть.
Так, может, они прочитали друг у друга, и, может быть, Петр Толстой просто прочитал в медиа, но вам кажется, что это была компания, и вы попали...
Конечно, когда это все происходило, я как сумасшедшая сидела, все это читала, смотрела, и да, это все было запланировано, то есть это не было так, что там кто-то подхватил, да, все уже дальше подхватывали. Но изначально, чтобы эта новость была такой вот громкой, это был такой пул новостей в разных источниках в одно и то же время. Заказали вот эти ролики, передачи.
Как вы себя чувствовали? Ну, потому что, когда оказываешься в центре такого, это, наверное, особое ощущение.
Ну, чувствовала я себя очень плохо. Я не знала, что мне делать. Я сразу начала консультироваться с юристами, адвокатами. И меня все дружно успокоили, что ничего мне не грозит, что ничего не будет, что сейчас этот хайп пройдет, что уголовного там состава здесь абсолютно нет. Максимум, что могут сделать, это меня штрафовать по административному закону про пропаганду нетрадиционных ценностей. И этот штраф, он что-то 50 или 100 тысяч рублей. Мне говорили, что ты можешь рассчитывать на этот штраф, и это максимальное твое наказание. Вот и все. Ну, я как-то более-менее так успокоилась, но на самом деле вот с тех пор, как вот пошел этот пресс-релиз от Толстого, я, конечно, покой потеряла и сон, и покой. Вообще мне было очень страшно, чем это может обернуться.
А теперь все намного серьезнее. И я не знаю, может быть, кому-то из слушателей покажется слишком веселым ваш голос, но я так понимаю, что это природный оптимизм. Вы ситуацию вполне серьезно воспринимаете. Вам сейчас Следственный комитет вами занимается и грозит вполне себе уголовная статья.
Да, грозит статья уголовная, я уже забыла даже какая, но помню срок по этой статье от 12 до 20 лет лишения свободы. На самом деле, да, может быть, кажется по моему голосу, что мне весело, на самом деле это больше нервное. Мне не весело, но мне немножко смешно, потому что я, конечно, сейчас нахожусь далеко, и эта ситуация для меня до сих пор абсурдна, но это не весело. Это просто, да, как вы сказали, природный оптимизм и нервозность. Вот, наверное, так я бы сказала, да.
Вам прямо следователи позвонили и сказали, приезжайте на допрос, или как вы узнали, и как отреагировали? Я так понимаю, что когда узнали о перспективе уголовного дела, вы приняли верное решение в сторону международного аэропорта отправиться и на самолете за рубеж, а не встречаться со следователями.
Нет, вы что, я была дважды в этих интересных местах под названием Петровка 38 и Мясницкая, где допрашивают педофилов, преступников. Я была там дважды. Первый раз я была на опросе. Опрос — это когда собирают тоже свидетелей до возбуждения уголовного дела. И на основании этих опросов принимают решение возбуждаться или не возбуждаться. И я побывала на Петровке. Впечатления у меня, конечно, самые ужасные, негативные. Для меня просто это все настолько было необычным, страшным, Мне было очень неприятно, что меня вообще вызывают в отдел, где допрашивают каких-то серийных убийц, преступников, и со мной вот разговаривают в таком ключе. Ну, единственное, конечно, я видела по лицу следователя, что, ну, всем, на самом деле, в отделе было чуть-чуть весело, потому что все сразу понимали абсурдность этих допросов. Они сами понимают, что они занимаются бредом, просто какой-то ерундой. Это было все видно по их лицам, по той манере, как они нас всех допрашивали. И они все время ссылались, да потому что это вот Милонов захотел. То есть это по депутатскому запросу мы это делаем. То есть не потому что преступление произошло, а потому что депутат захотел. То есть это все было в таком ключе.
А нас всех, это в смысле команду вашу, которая работает, работала над этим каналом, он же сейчас удален,
да? Конечно, да. Это, получается, были и родители, и команда. Я не могу сейчас называть конкретных людей, это все-таки такая тайна. И второй ключевой допрос был уже на Мясницкой, и это уже был допрос. Причем меня вызвала какая-то секретарша, что вот, надо подъехать на Мясницкую, мне никто по телефону не представился. В итоге я с адвокатом поехала на Мясницкую, мы ждали где-то полтора часа под дверью, думали, что это будет допрос, мы были очень оптимистично настроены, и потом проходит мимо следователь, и говорит, а что вы тут сидите, кого ждете? Мы говорим, ну, вот у нас встреча со следователем, с вами, наверное, назначена на такое-то вот время. И он такой говорит, а, так вы что, по этому уголовному делу? И такой бумажкой машет и дает нам в руки. И когда он говорит, что вот, все, возбудили уголовное дело, у меня, конечно, тогда земля ушла из-под ног. Я не знаю, это паническая атака была, но я уже была в таком предобрачном состоянии, потому что никто этого не ожидал. И еще мы с адвокатом читаем эту бумажку, где написана статья, и то ли сразу мы гуглим эту статью, то ли я-то начала ее смотреть, смотрю сроки, и у меня уже все в моей голове проносится моя жизнь. Вся моя жизнь, зачем я жила, зачем я родилась, если мне светит просто срок ни за что, от 12 до 20 лет. То есть это все можно, ну, на человеке, по сути, ставить крест. И еще вот важная деталь, что это дело было возбуждено в тот момент, пока мы сидели в коридоре. То есть это просто какой-то нонсенс, бред. То есть пока мы сидели, они это делали. Ну, то есть это было не до, как я пришла. То есть я, получается, пришла на опрос, попала сразу на допрос.
А вас уведомили, что вы в статусе подозреваемый?
В статусе свидетеля. Да, но, знаете, от статуса свидетеля до обвиняемого, там, подозреваемого просто один шаг был. Абсолютно один шаг. И то есть, конечно, у них, во-первых, не было причин возбуждаться, возбуждать дело, но они это сделали, и, конечно, там причин меня задерживать, конечно, не было. Ну, то есть, да, понятно, что я там организатор, я имею прямое отношение к этому каналу, но какие тут, ну, состав преступления, его просто нет. И дело возбудили по факту, то есть не на какое-то конкретное лицо, а по факту действия, события.
Да, и кажется, мы это не упомянули, статья называется «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Ну, то есть ролик приравнивается, трактуется как насильственные действия сексуального характера. Да, наше издание про эту историю писало, а потом случилось такое затишье, и вот недавно вышла история в издании «Кода», и там рассказывается, что вы уехали за рубеж по туристической визе и сейчас опасаетесь возвращаться. В общем, получила развитие вся эта нехорошая история. Вы сейчас где? И правда ли, что хотите в Россию, но побаиваетесь?
Да, это правда, то, что я уехала в другую страну. По моему инстаграму понятно, куда я уехала. Я нахожусь в США. Обратно возвратиться в Россию я, к сожалению, не могу. И для меня это был и до сих пор есть огромный стресс, потому что я улетела, получается, на следующий день после того, как возбудили уголовное дело. И для меня это был шок, потому что я была абсолютно без денег, без друзей, знакомых, родных в США. То есть у меня до сих пор здесь особо никого нет. И я, получается, сейчас в таком немножко одиночестве нахожусь. Ну, это, конечно, совпало с карантином, поэтому я не одна такая, но в целом получилось так. Похожая история, как я приехала в 18 лет в Москву, абсолютно одна, без денег, без связей, и получается сейчас, грубо говоря, я начинаю жизнь с нуля, и еще при этом у меня присутствует страх какой-то, знаете, необъяснимый за свою жизнь, за свою свободу. У меня такого никогда не было, но это был такой, на самом деле, самый сильный, наверное, стресс в моей жизни, вот эта вся вот уголовная история. И на самом деле я занималась и занимаюсь с психологом на эту тему. Для меня это очень большая травма.
А вы в Лос-Анджелесе, да, сейчас?
Да, я сейчас нахожусь в Лос-Анджелесе.
И в карантине чем занимаетесь? И почему, зачем вам нужно возвращаться? Вы же можете вести YouTube, делать ролики на YouTube и вести Instagram из Лос-Анджелеса, наверное, это позволит как-то жить? Наверное, это нормальные какие-то доходы?
Не, вы знаете, да, я не жалуюсь на свои доходы. На самом деле, я стала зарабатывать больше, как это ни странно, потому что я уехала с одним уровнем дохода, с небольшим достаточно. На самом деле, в Америке то, что я зарабатывала в Москве, в Америке это копейки, потому что здесь очень дорогая аренда жилья, авто. Здесь очень дорогая жизнь. То есть это вообще несопоставимо с тем, что я зарабатывала в Москве. То есть в Москве я там чувствовала себя очень даже комфортно, хорошо. Здесь я поначалу чувствовала себя почти нищей, потому что, ну, это очень сильная разница. Сейчас более-менее все нормализовалось. Я не теряла времени даром, я работаю. И слава богу, что я работаю онлайн, и мои проекты приносят мне вполне хороший доход. То есть я могу на это жить и чувствовать себя хорошо.
Но в Россию-то хочется.
Ну как хочется? Вот как хочется, конечно. Поначалу мне там сны снились, там моя любимая Москва, Санкт-Петербург. Я люблю Россию, я там выросла. Я люблю вообще россиян, я люблю своих соотечественников. Ну, согласитесь, мы прикольная нация. Конечно, у нас есть проблемы там с менталитетом в некоторых части. Но в целом все равно люди сами по себе очень добрые, отзывчивые, всегда готовы помочь. И я считаю, что люди в нашей стране очень перспективные, и среди нас очень много талантов. И, конечно, я скучаю по этому русскому духу, по этой широкой русской душе. Я скучаю по моим любимым улицам. Но просто есть иногда выбор. Либо жизнь и свобода, либо русский дух, но в тюрьме. Понятное дело, какой вариант я выбрала. Конечно, для меня важна свобода, чтобы я чувствовала себя в безопасности, подальше от риска уголовного преследования. Конечно, я не могу сейчас вернуться. Ни при каких условиях я не могу просто сесть и поехать к своим родным. Очень хотелось бы, но не могу. Не из-за коронавируса, а из-за уголовного дела.
А вы не думали свои площадки использовать для того, чтобы рассказать о проблеме? Ну, все-таки понятно, что аудитория ваша на YouTube не этого ждет, она скорее за развлекательным контентом приходит, и Instagram Beauty Blog, наверное, не та ситуация.
Я особо свою жизнь на показ не выставляю. Да, я делаю какие-то развлекательные шоу, бьюти-посты, но я особо не афиширую, кто я, что и чем я реально занимаюсь, что я люблю, с кем встречаюсь и так далее. Я это особо, ну, никогда не афишировала, не демонстрировала. Я очень четко отделяю свою личную жизнь, персональную, от публичности. И поэтому я пока не собралась силами, но я начинаю немножко над собой работать. Я по чуть-чуть дозированно даю интервью.
Интересовались ли вы политикой и вообще проблемами правоприменения в России? Слышали ли вы что-то до того, как сами попали в неприятности, про громкие уголовные дела, например, про дело Голунова или про московское дело?
Ну, конечно, я это все слышала. И не просто слышала. Последний год, по крайней мере, я за этим очень пристально следила. Когда вот это все происходило, весь этот беспредел происходил летом 2019 года, я уже тогда почувствовала такой звоночек, что что-то тут не так, что-то происходит, что-то грядет. То есть я на это особо не обратила внимания, просто мне было обидно за молодых людей. Просто я сама, получается, молодая девушка, мне 25, получается, мы все в зоне риска. Так или иначе, мы все в зоне риска, потому что у нас есть свое собственное мнение, мы публичные, там что-то делаем в интернете. Получается, что в зоне риска находятся все. И когда смотришь, что задерживают парня талантливого, перспективного из Бауманки, то думаешь, блин, а если завтра что-то произойдет со мной? А если произойдет с моими близкими? И в такие моменты понимаешь, что никто от этого не застрахован. И поэтому молчать об этом и закрывать глаза и говорить: «Ой, я аполитичный человек, я ничего не понимаю». А что тут непонятного? Все же видно, что происходит. То есть нужно быть, наверное, слепым, тупым, чтобы не понимать этого и не видеть.
Про Максима Панкратова, героя этого шоу, который разговаривал с детьми. Он осенью прошлого года, когда завязалась вся эта история, говорил, что ему поступали угрозы. Знаете ли вы что-то о его судьбе и как он себя чувствует? Есть ли у него сложности с госорганами?
Да, мне известно. Максим, после того, как я уехала, я настоятельно тоже ему порекомендовала покинуть Россию, потому что он был тоже в опасности. Он уехал. И сейчас он живет где-то в Европе. Насколько я знаю, что он чувствует себя в безопасности, он заново строит свою жизнь. с нуля, точно так же, как и я, учит языки. И надеюсь, что у него дальше все будет хорошо. И вроде как он счастлив.
Это была видеоблогер и бьюти-блогер, создательница шоу Real Talk Виктория Пич. Спасибо. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, последний об убийстве спецназом жителей Екатеринбурга, которого заподозрили в краже нескольких рулонов обоев из магазина. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram. Медуза loves you. До свидания.